Аллилуйя. Слава Господу. Любит Господь нас и очень сильно любит. И заботится о нас, и любит нас. Есть кто-то среди нас, кто хоть когда-то не ощущал Божью заботу, или Божью любовь, или Божье желание, чтобы тебе было хорошо? Есть кто-то, кто это не ощущал? Тогда я не буду проповедовать сегодня. Если мы все счастливы, слава Богу, о чем говорить тогда, да? Все хорошо у нас. Но это действительно, действительно Бог нас очень любит и заботится, и мы всегда это ощущаем. Иногда мы просто, заняты. Но все-таки мы живем в этом мире. Иногда надо заботиться о детях, о семье, работать и так далее, и так далее. И иногда мы отвлекаемся. Иногда мы теряем эту Божью заботу и Божью любовь. Ну, не то чтобы теряем, а как бы в суете этого мира мы просто пробегаем мимо. Ну, конечно, мы потом возвращаемся, приходим в церковь, читаем Библию, молимся, приходим к Богу. И это все восстанавливается. И Бог, Он прекрасно знает все наши пути. Он прекрасно знает, что мы живем в этом мире. Он прекрасно знает, что мы иногда проходим мимо. И это есть. Это есть. И как бы мы это ни говорили, что этого нету, давайте будем искренними. Это есть. Это есть. И, может, молодежь не так понимает, но в основном родители, они это очень прекрасно видят и на примере своих собственных детей. И вроде и любишь детей, и дети любят тебя, но иногда дети как-то так ведут себя несоответственно, это нас ранит, но мы знаем, что он все равно вернется, он все равно скажет: дай кушать. И Он все равно любит нас, родителей, да. Мы знаем, что наши дети, они любят нас. И точно так Отец наш Небесный, Он иногда, образно говоря, теряет нас, когда мы в этой суете находимся. Но Он знает, что и ты, и я любят своего Бога. Аминь. И поэтому мы всегда должны помнить об этом. И быть благодарными Ему. Потому что как каждый из нас, как каждый родитель, Бог желает своим детям счастья. Да, я об этом всегда говорю, что есть одно такое слово, когда ты желаешь своему ребенку и здоровья, и чтобы было и образование, и чтобы он работал, и чтобы семья была, чтобы и внуки у тебя были. Есть одно такое слово – счастье. Счастье. И мы желаем это своим детям, так ведь? И наш Отец Небесный, Он также желает нам счастья. Но счастье земное и счастье небесное, оно немножко разное. Мы об этом сегодня поговорим. Поговорим о том и узнаем, что есть истинное счастье для нас с вами. И проповедь моя так и называется – истинное счастье. Истинное счастье. Я не против счастья земного, абсолютно нет. Но, как правило, счастье земное, человеческое счастье, оно больше заключается в удовлетворении своих желаний, в удовлетворении, может быть, своих взглядов и так далее. Оно больше эгоистическое счастье, чем счастье Божье. Потому что Божье счастье, оно истинное счастье. Оно настоящее. Оно непреложное, оно действительно правильное счастье. И если мы хотим, чтобы наши дети по-настоящему были счастливы, то мы должны им желать истинного счастья. Не просто заботиться о наших детях, помогая им материально, или родители любят, когда дети приходят и дать им что-то вкусненькое с собой. Ну, я не знаю, как у вас, но у меня так. Меня не отпускает. Мама пока не даст что-то с собой. Не всегда берешь. Но готова дать всегда. Но Бог, Он тоже заботится о нас, чтобы мы вкусно питались. Но Бог есть Дух, поэтому пища Его не пища и питье земное, а небесная пища и небесное питье. Аминь. Народ, человечество вообще в целом, оно не обуздано. Оно потеряло свое изначальное предназначение. Оно потеряло ту Божью любовь, которую Бог приготовил для людей. Они начали грешить. Они начали отходить от Бога, отступать от Бога и так далее. И вот посмотрите, что говорит пророк Иеремия в 6 главе, 16 стих. Там, конечно, больше история говорит об этом, чем только один этот стих. Вы можете почитать дома, но я думаю, что нам надо обратить внимание именно на этот стих сегодня. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Когда нам очень часто Божья истина показывает истинное счастье и открывает путь, мы не говорим Богу, мы не пойдем, но мы очень часто живем и поступаем таким образом, образом не пойдем. Это очень часто происходит. Поэтому пророчество, которое говорил Иеремия, которое относилось к народу, Божьему народу, оно сегодня актуально и относится к Церкви Божьей. Но обстоятельства, они усугубляются, что к тому, что мы становимся под эту категорию «не пойдем», мы еще становимся лицемерами, когда мы говорим «пойдем», но не идем. Когда мы говорим «я хочу служить», но не служим. Когда мы говорим, но не делаем. Понимаете? И тогда наше, так сказать, духовное положение, оно усугубляется еще больше. Ну, мы обижаем сердце Отца. Мы огорчаем Его. Иисус в Евангелии от Матфея в 11 главе, 29-30 стих. Мы недавно это читали, это местописание. И мы его читаем еще раз. Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Почему Иисус говорит нам такие слова? Потому что у Иисуса Христа, у Него сердце Отца. Он унаследовал Его отцовскую природу, когда пришел в этот мир. И отцовская природа – это любить своих детей и желать им истинного счастья. Понимаете? И Иисус, Он унаследовал эту природу Отца. И Он проявляет ее каждому человеку на этой земле. И уж тем более Он проявляет это Своим последователям, Своим ученикам и Своей Церкви. Особенно Он желает счастья Своим детям. И Он говорит: для этого возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Понимаете, счастье, оно не зависит от изобилия. Счастье не зависит от изобилия или от твоей обеспеченности, или от твоего достатка. Счастье зависит от кое-чего другого, более глубокого. И Библия говорит через пророка Исаию, что Библия говорит, что нечестивым нет мира. То есть, когда мы сопоставляем это Писание и понимаем, что нечестивым нет мира, то мы должны понимать, что мир, он находится у тех, кто, ну, честивый, да, то есть, кто послушен Богу, кто идет по следам Иисуса Христа, кто берет на себя его иго, его бремя, кто учится от него, кто кроток и смирен сердцем, и он находит этот мир. А нечестивым нет мира. Исаия 48 глава, 21-22 стих так и написано. «И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды, а нечестивым же нет мира», говорит Господь. То есть нечестивым нет мира, а те, кто идет за Богом, когда Бог ведет тебя, а что значит уверовать в Иисуса Христа? Это значит идти за Ним. Идти за Ним, брать с Него пример, поступать так, как поступал Иисус, мыслить так, как мыслил Иисус, говорить так, как говорил Иисус, и оценять ситуацию так, как оценял Иисус. Да, я согласен, не всегда у нас это получается. Мы все люди с чувствованиями, с эмоциями, и иногда срываемся, иногда что-то не так скажем. Но у Бога есть милость. У Бога есть милость, и мы не должны пренебрегать этим, и всегда при каждой нашем ошибке, при каждой нашем, когда мы отступаем, как бы это ни было, много или мало, большое или маленькое отступление, но мы всегда должны возвратиться и с раскаянным сердцем, и прийти к Богу. Бог всегда хочет, чтобы мы были счастливы. В 57 главе пророка Исаия, 20-21 стих, написано, что нечестивые, они как море взволнованное. Вот эти нечестивые, которые говорят, которые живут по образу «не пойдем», когда Бог говорит «станьте на правильные пути». Древний путь – это не значит, что это старый путь. Древний путь – это тот путь, который предусмотрен Богом, которым ходили многие-многие люди. Но они ходили этими путями. И Бог говорит, посмотрите эти древние пути, расспросите о них, если вы забыли, и найдите этот добрый путь, и найдете тогда счастье и покой вашим душам. А нечестивые, говорит пророк, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Понимаете? Я очень огорчаюсь, когда среди верующих людей находятся такие люди, которые как море взволнованное и которые выбрасывают постоянно из себя ил и грязь. Это образное понятие, но вы понимаете, о чем я говорю? Люди не сдержанные, люди неверные, люди упрямые. Это все есть в сегодняшнем христианстве. И вот это ихний ил и грязь, и они живут, как море взволнованное. У них нету покоя, у них нету в ихнем сердце нету мира. Они выбрасывают вот этот ил и грязь, обиды и прочее, что может быть в таком взволнованном сердце. Почему сердца многих людей, они взволнованы? Потому что они не способны принять истинное счастье. Истинное счастье, они не способны просто им распоряжаться правильно, они не способны его употреблять в своей жизни. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Нет мира. Это отсутствие счастья. Понимаете? Есть множество людей, которые, вы знаете, богато живут, у которых стремление только богатство, власть. Это сегодняшний мир, он одержим этим. Сегодняшний мир, он вообще потерял понимание о том, что такое человек, понимание о том, что такое любовь. Полный изврат сегодняшнего мира. Полностью. Во всех сферах мир извращен. А Бог говорит, расспросите о путях древних. Где путь добрый? Где путь добрый? Мы в этом мире иногда ищем эту доброту, ищем какое-то сострадание. Его очень трудно найти. Очень трудно. Человек сегодня удовлетворяется состраданием, когда ему просто сострадают, но он не понимает, что как правило, это сострадание с другой стороны, оно называется «хорошо, что не у меня». «Ой, я тебе сочувствую», а мысли «как хорошо, что не со мной», «как хорошо, что не у меня». Понимаете? Иисус так не сострадал. Мы утратили эти древние пути, утратили эти добрые дела, утратили этот путь. Поэтому мы не всегда можем быть счастливы по-настоящему. Поэтому для нас счастье – это обычное понимание, как и в мире, как для верующих, так и для неверующих людей. Счастье – это иметь достаток, здоровье – это счастье. Ну и все, что такое вот материальное или физическое. Но мы не понимаем, что существует истинное счастье. Это счастье, которым хочет тебя осчастливить сам Бог. Сам Бог хочет, чтобы ты был счастлив. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Когда мы не знаем Бога, то слово «нечестивый» в сущности даже не означает, что ты совершаешь злые поступки. Я хочу, чтобы мы понимали, что слово «нечестивый», оно больше означает, что ты удален от Бога. Нечестивый – это не просто человек, который совершил грех. Бог не смотрит на него, как на нечестивого, потому что он знает, что человек, который совершил грех, он всегда способен покаяться, он всегда заботится о грешнике, он всегда посылает грешнику слово через проповедь, через других людей, но он посылает и хочет его простить, он хочет его принять. Поэтому Бог не называет грешника нечестивым. Но нечестивым Бог считает того, кто удаляется от Бога. Кто удаляется от Бога и не хочет к Нему приблизиться. Это есть человек нечестивый. И человек, он удалился от Бога. Он удалился от Бога через свое грехопадение. И мы прекрасно знаем, откуда это началось. Прекрасно знаем историю Адама, Евы. Это было начало, где был заложен грех в человеческую природу. В результате грехопадения человечество утратило кое-что. В результате грехопадения. Мы сейчас поговорим, что человечество утратило, но я просто, забегая вперед, хочу, чтобы мы понимали, что когда пришел Иисус, Он восстановил то, что было утрачено. Он восстановил. Но и несмотря на то, что Иисус восстановил, мы все равно иногда теряем. Мы всегда теряем, иногда теряем, и не всегда задумываемся над тем, что что-то мы теряем, и что-то надо же восстанавливать. В результате грехопадения человечество утратило первое, что оно утратило, это любовь. Человечество утратило любовь. Недаром у Иоанна написано, что Бог есть любовь. Понимаете, как охарактеризовать можно Бога? Первая его характеристика, мы не можем сказать, что Бог, он верующий. Да, мы не можем о нем это сказать. Он Бог. В Него мы веруем. Но сказать, что Бог есть любовь, мы можем. Назвать Бога надеждой мы тоже не можем. Но назвать Его любовью мы можем. И когда человечество согрешило, оно утратило любовь. Оно утратило любовь. И когда была утрачена любовь, вот знаете, вот есть духовные принципы. Они немного отличаются от принципов нашего мышления, от принципов этого мира. Когда человек теряет любовь, то если мы спросим, что противоположное любви? Что противоположное любви, как вы думаете? Ненависть, да? На самом деле духовный принцип другой. Когда человек теряет любовь, приходит страх. Заместитель любви в духовном принципе – это страх. Это страх. И когда человечество утратило любовь, оно приобрело страх. Мы еще поговорим об этом. Вместо любви пришел страх. Человечество утратило надежду. Человек жил надеждой. Адам ходил в Эдемском саду, и он искал лица Божьего. Он каждый раз надеялся, что сейчас Бог придет. Где-то Бог, где-то Он есть, где-то Он есть. Я хочу с Ним общаться. У меня есть надежда. У него была вера, что Бог придет, что Он никуда не денется. И когда человечество утратило надежду, вместо этого пришло отчаяние. Когда теряется надежда в жизни верующего человека, приходит отчаяние. Когда человек потерял веру, пришло сомнение. Я говорю вам духовные принципы. Пришло сомнение. Это не просто неверие. Сомнение. Это неуверенность в твоей вере. А так ли, сказал Господь? Так ли? То есть, дьявол не пришел, он не сказал. Бог так не говорил. Он спросил, а так ли? То есть он посеял вот это сомнение. Когда человечество утеряло веру, пришло сомнение. И человечество, оно было под защитой Божьей, под безопасностью Божьей, и оно было обеспечено. То есть Божья обеспеченность была у человека. И когда человечество потеряло защиту, пришло волнение или беспокойство. Волнение. Это то, что когда мы теряем, дьявол тут же пытается заместить это. Заменить. Заместительная вот эта его практика, она это показывает на протяжении истории, на протяжении Библии, нам на протяжении многих и многих примеров библейских. Это не просто я вам говорю то, что я придумал. Это все основано на Библии, на Слове Божьем, на событиях, которые происходили с мужами Божьими, с отцами Божьими, с отцами веры, простите, с отцами веры и с людьми, и с народом Божьим. Это все, что было. Любовь была заменена на страх, надежда была заменена на отчаяние, вера была заменена на сомнение, защита была заменена на волнение. Но и верующие люди, когда они не живут жизнью Христа, они также это все теряют. Я не ошибся, я говорю, верующие не живут жизнью Христа. Это парадоксально, что верующие иногда не живут жизнью Христа. Но это факт. Но это факт. Примеров предостаточно. Не только в нашей церкви, не только в наших служениях. Примеров предостаточно по всем церквям. Где бы мы, в какой стране бы мы ни жили, достаточно этих примеров. Очень много примеров, где верующие не живут жизнью Христа. И когда верующий не живет жизнью Христа, он также теряет любовь, надежду, веру и Божье обеспечение, Божью защиту. И тогда о счастье, об истинном счастье нечего говорить. Но когда верующий человек, он просто знает, если он что-то утратил, что ему нужно восстановить утраченное. И вот так мы и отличаемся от людей этого мира, которые не знают, как вернуть утраченное. Но верующий человек, он всегда живет, его дух всегда бодрствует. И если в жизни что-то утратилось, он знает, что должно прийти восстановление. Если какой бы либо ни был жертвенник разрушен, мне всегда его надо восстановить. духовный жертвенник. Мне всегда его надо восстановить. Если я где-то упустил какое-то время, я был очень занят, я что-то делал, и я ослабел в молитве, то я знаю, что мне надо это восстановить. Если какое-то время я не читал Слово Божие, не познавал Слово Божие, я знаю, мне надо восстановить. Так мы живем и восстанавливаем это. И когда мы восстанавливаем, у нас возвращается. Возвращается любовь, возвращается надежда, вера, и возвращается Божье обеспечение. И тогда верующий человек начинает себя чувствовать счастливым. Счастливым, потому что мы видим на библейских примерах, мы видим, что когда Иисус явился Марии Магдалине, то есть Иисус вернулся, Иисус в ее жизни, Он просто вернулся. Она считала, что она утратила Его. Но Он вернулся, и она Его увидела. И когда Он явился ей, ее отчаяние, где она была отчаявшись уже, и пришла надежда опять. То есть восстановилась надежда в ее. Мы знаем эту историю, когда она увидела Иисуса Христа. Как она обрадовалась. Когда Иисус явился ученикам своим после своего воскрешения, написано, что ученики, мы не будем открывать, в Евангелии Иоанна в 20 главе, если вы хотите, вы почитайте, когда Иисус явился, написано, что ученики пребывали в страхе от иудеев. Понимаете, страх пришел. Писание не говорит, что они пребывали в любви. Иисуса распяли, а ученики пребывали в любви. Нет, они пребывали в страхе, потому что они потеряли Господа. И когда Господь пришел и явился ученикам своим, у них восстановилась любовь. Когда Иисус явился Фоме, который потерял веру, у Фомы Его сомнения, они были замещены верой. То есть восстановление пришло. Все только потому, что Иисус вернулся. Иисус вернулся. Это образ того, как мы возвращаемся к Иисусу. Но это мы говорим, что мы возвращаемся к Иисусу. На самом деле Иисус возвращается нам, потому что наше сердце, наш разум начинает работать в том направлении, что я потерял Господа. Я стал в образ «не пойду», то есть я пошел не туда, куда надо. Но когда возвращается Иисус, приходит замена. Замена утрачена на восстановление того, что Бог дал тебе. И точно так произошло на Галилейском море, там же у Иоанна в 21 главе, когда, вы помните, ученики стояли и пошли ловить рыбу. То есть они потеряли это обеспечение. Они ходили за Иисусом Христом, с Иисусом Христом. Они были обеспечены. Они не знали проблем, они не голодали. Им даже поститься не надо было, когда они с Иисусом ходили. Когда не было что покушать, Он превратил 3 рыбки и несколько хлебов, Он превратил в прекрасный обед для 1000 человек. Когда Он шел куда-то проповедовать Евангелие, ученики, написано, они пошли купить продукты. То есть они были обеспечены. Но когда Иисус ушел, и они стояли у этого моря, каждый вернулся в свои рыболовные дела и пошли ловить рыбу, и рыба не клевала, и уже темнело, и было нечего кушать, потерялось обеспечение. Вы знаете эту историю? А рядом стоял Иисус и уже жарил рыбку. И говорит, у меня есть рыба. Но если вы хотите, то сети закиньте по правую сторону. Возвращение Христа. Обеспечение пришло. Они начали тянуть эти сети, сети рвались от этого улова. Это обеспеченность. Это Божья забота о твоем благе. Это Бог заботится. Волнение, беспокойство, оно опять было заменено на защиту и обеспеченность. Поэтому Библия говорит нам, что нечестивые, они как море взволнованное. Вы когда-нибудь смотрели на взволнованное море? Все бывали на море когда-нибудь? Видели взволнованное море, да? Когда, ну, небольшой пускай шторм. Оно беспокойное, волны находят, отходят, опять находят, опять отходят, находят, потом отходят, грязь остается, тина, какие-то водоросли. То есть все вот так вот, да? Все это знают, все это понимают. И Библия говорит, что такая природа у беспокойного сердца. Нету ему покоя. Это постоянно что-то происходит, то он накатывается, находит, то отходит, то остается какой-то ил, то всплывает какая-то грязь, то еще что-то. Это беспокойное сердце. Беспокойное сердце о каком счастье может мечтать? Сердце, которое не принадлежит Господу, о каком счастье оно может мечтать? Только о счастье этого мира. Чтобы мне было хорошо, чтобы я был обеспечен, чтобы удовлетворяли все мои желания, мои взгляды совпадали с... Вернее, не мои взгляды, а чтобы взгляды всех совпадали с моим взглядом. Вот это счастье для этого мира. Но это не истинное счастье. Это сердце человека, которое не знает Христа, оно не имеет покоя. Оно не имеет покоя. Поэтому Иисус говорит... Найдете покой душам вашим, вспомните пути добрые, найдите пути добрые. Возьмите, Иисус говорит, иго мое на себя, бремя мое легко, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и покой будет душам вашим. Не просто покой, что вы будете лежать, ничего не делать, покоиться. Да? Покой – это когда ты умиротворен, когда ты удовлетворен, когда твое внутреннее состояние, неважно, есть ли у тебя яхта или нет у тебя вообще надувной даже лодки, неважно, ты удовлетворен, ты умиротворен Богом, Духом. Понимаете? И неважно, болен, не болен, я умиротворен. Вот это для меня счастье. Я всегда вспоминаю апостола Павла, эту историю, когда он говорит, я трижды просил Бога, чтобы исцелил. А Бог говорит, достаточно для тебя моей благодати. И Павел говорит, ну это мое счастье, Божья благодать. И неважно, болен я или не болен, и все. И он забыл об этом. Для него было счастье быть под Божьей рукой, под Божьим водительством, под Божьей благодатью. В притчах, 14 главе, 10 стих написано, что сердце, оно знает горе души своей. Сердце знает горе души своей. Ну, в данном контексте еврейское слово «горе» означает огорчение или печаль. Это не просто горе, когда произошел какой-то конкретный случай. Это когда сердце находится в состоянии печали, в состоянии каких-то постоянных огорчений. То есть оно живет таким образом. Ему всегда плохо, всегда не хватает, он всегда обижен, он всегда в ропоте, он всегда в бунте, он всегда в упрямстве и так далее, и так далее. Это огорченное сердце. И Писание говорит, что сердце знает горе души своей. Каждый человек, который находится в таком состоянии, в неправильном состоянии, где-то он понимает, что мне надо изменить себя. Мне надо для этого трудиться. Мне надо для этого от чего-то отказаться. Мне надо чем-то пожертвовать. Каждый человек это понимает, но не каждый способен это сделать. Не каждый, далеко не каждый. И для того, чтобы успокаивать себя, такие люди, они стараются об этом не думать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я это говорю не о вас. Я это говорю о тех людях, но чтобы и нам не пришлось переживать такие моменты. Сердце знает горе души своей, и в радость его никто не вмешается чужой. Я когда это Писание первый раз прочитал, я его прочитал с одной ошибкой. Слово «вмешается», ну, «вмешается» – это будет мешать ему, да, радоваться. А я прочитал... Вместо «вмешается» я прочитал «вмещается». Ну, я не стараюсь изменить Библию, абсолютно нет. Но было такое, ну, образно говоря, такое откровение, что если в твоем сердце есть Божья любовь, если в твоем сердце есть Христос, туда больше ничего не может поместиться, не вмещается туда ничего. Не поместиться не может, и помешать вмешаться также никто и ничто не может. Сердце знает горе души своей, и в радость его никто не вмешается чужой. Понимаете? Поэтому, когда у тебя в сердце есть какое-то горе, какая-то печаль или горесть, горечь какая-то, тебе надо просто очиститься от этого. И чтобы сердце пребывало всегда в радости. В такой радости, чтобы никто туда не мог вмешаться. Поэтому Библия и говорит в Галатам 6 главе 7 стих, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Если ты сеешь что-то земное в свою жизнь, и все твои желания – это всего лишь земные желания, и твое счастье – это земное счастье, ну, так ты будешь его иметь, может быть. Но каждый должен понимать, что земное счастье, оно рано или поздно, оно просто исчезнет. А рано или поздно дьявол придет за этим. Рано или поздно придется каждому отвечать. Сегодняшний мир, он полностью зависен от денег, от власти. Деньги – власть. Деньги – власть удовлетворения. Деньги – власть и какие-то похоти мирские. И многие считают себя счастливыми, имея все это. И самое неприятное, когда верующие люди пытаются достичь того же самого, чтобы быть счастливыми. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Будешь сеять в дух, будешь пожинать от духа. И твое счастье, оно будет выглядеть по-другому. Тогда ты начнешь понимать, что такое есть истинное счастье. Библия также говорит, что блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. В послании к Римлянам, 4 глава, 7 стих. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. И Бог называет нас с вами блаженными. Почему? Потому что слово «блажен» в еврейском переводе, оно именно означает «счастлив». Счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Мы говорили о крови Христа, благодаря и о теле Его, благодаря чему наши грехи отпущены, покрыты и беззакония отпущены. Но Библия также показывает нам, что блаженны – это не только те, кто правильно сделает причастие. Если мы откроем Нагорную проповедь, мы не будем сейчас открывать Евангелие от Матфея, 5 главе, вы дома можете почитать, где Бог говорит «блаженны, блаженны плачущие, они утешатся». То есть счастливы плачущие, да? Вот ты скажи кому-то в этом мире, что если ты будешь плакать, ты будешь счастлив. Ну, непонятно, да? Для человека плакать – это значит какое-то происшествие, неприятность, горе, беда, неважно. Но человек… Сказать к этому, что ты это твое счастье, не поймут. Но Писание говорит, что счастлив плачущий, блаженны алчущие, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. И очень дальше интересно написано в этой Нагорной проповеди слова Иисуса, что блаженны изгнанные за правду. Иисус называет счастливых тех, кто будет изгнан за правду. Он говорит, ты счастлив, что тебя гонят за правду. Когда мы говорим людям об Иисусе Христе, всегда ли, ну, каждый из вас говорил, я знаю, но всегда ли вас принимали, когда вы стали о кресте, и человек вдруг стал счастлив? Вау, теперь я буду счастлив, я каюсь, как мне, где церковь, давай, веди меня, я все. Да, слышали такую евангелизацию когда-то? Пробовали? Я тоже не попадал на таких, к сожалению. И дальше написано, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать всячески, неправедно за меня. Блаженны. Иисус говорит, будете счастливы, что вас будут гнать. Сильно ли мы счастливы? А если мы будем понимать истинное счастье, то мы будем понимать, что мы счастливы. Потому что мы исполнили волю Божию, мы сказали Слово Божье. Мы принесли людям Евангелие. И я не жду результата от моей евангелизации или от того, что я кому-то говорю об Иисусе. Я не жду от этого результата. Я жду результата от Бога, который скажет, ты правильно сказал. Ты поступил смело. Ты не удержал слова. Твои уста были открыты, никто не одел на тебя удила, потому что Слово Божье в твоих устах. И я счастлив. И дальше, когда Иисус говорит, что вы будете блаженны, когда вас будут неправедно злословить и поносить и гнать вас, Он говорит, радуйтесь и веселитесь. Вот Он, вот понимаете, вот как прекрасно Иисус проповедует Евангелие. Он говорит, вас будут гнать, это ваше счастье. Вас будут ненавидеть, это ваше счастье. Вас будут просто даже иногда бить, но вы радуйтесь и веселитесь. Бум, ха-ха-ха, ура, меня ударили. Бум, я счастлив, дайте мне еще. Да? Нет, не физически будет счастье твое, а ты будешь радоваться, что если я пострадал, знаю за что, за имя. За имя моего Господа, который страдал за меня. И ради исполнения Его воли я готов, чтобы меня и ударили, и унизили, и злословили, и гнали. Я готов на это. И Бог говорит, и в этом ваше счастье, истинное счастье. И когда мы, как верующие люди, поставим истинное счастье выше материальных благ, мы просто ощутим эту свободу. Мы ощутим, что действительно я человек Божий, я действительно имею покой, я действительно учусь у Христа. Его гнали, и меня будут гнать. Он меня предупредил. Предупрежден, значит вооружен. И я иду проповедовать Евангелие, не боясь, потому что я знаю, что меня ждет. Я не ожидаю, что человек скажет, вау, теперь я буду счастлив, веди меня в церковь. Я иду, проповедую Евангелие, и я уже ожидаю, что меня сейчас пошлют подальше. Но мое счастье преодолеть страх и принести человеку любовь Божию и сказать ему, что Бог тебя любит, Бог за тебя был распят, Бог за тебя умер, двери царства открыл ради тебя, ради грешника, а не ради какого-то богатого или счастливого этим счастьем человека. Когда твои беззакония отпущены, и твои грехи покрыты кровью Христа, когда в сердце духовное блаженство, Божий шалом, вот это есть истинное счастье. Понимаете? Это есть истинное счастье. Поэтому, когда я еще раз говорю, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, когда мы желаем своим детям счастья, это неплохо, когда мы хотим, чтобы у них было образование, чтобы они были материально обеспечены. Абсолютно неплохо. Абсолютно неплохо. Но мы должны понимать, что более важно для наших детей истинное счастье. Не материальное счастье этого мира, а для них важно истинное счастье. Потому что все, что в этом мире, рано или поздно заржавеет, сгниет. Слово Божье будет жить вечно. Христос, Он будет жить вечно. Твоя жизнь, она будет вечной жизнью. Радость Божья, она будет приходить. И это есть Божий мир, потому что Бог прощает грех только через Своего Сына, через Иисуса Христа. Только через Него приходит прощение и спасение. И Бог послал Своего Сына, Господа нашего, умереть на кресте. И Он возложил на Него, написано, все твои грехи, все твои беззакония, все твое несчастье Он возложил на Него. Иисус понес на себе эти грехи, и Он стал вот этим козлом отпущения, который во времена еще Израиля на этого козла возлагались грехи. Этот козел увозился куда-то в пустыню и выпускался. Это символизировало, что прощены грехи народа, то есть людей, которые приходили и приносили свои грехи пред лицом Господа. И Иисус стал таким козлом отпущения, на которого были возложены все грехи. Он также стал тем козлом, который приносился в жертву и проливалась кровь, чтобы окропить святое святых. Понимаете, как поступил Иисус по отношению к нам, заботясь о нашем счастье, о правильном счастье? Поэтому есть надежда, есть радость, есть цель, есть смысл жизни. И все это только потому, что Иисус Христос жив. Потому что, когда Иисус жив, когда Он приходит к тебе, восстанавливается любовь, надежда, вера, приходит полная защита, обеспеченность твоя приходит. Жизнь в Боге, без этого, это нельзя назвать жизнью. Как один поэт говорил, вы не живете, потому что это нельзя назвать жизнью. Потому что вы все не живете, не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Так точно. А что такое жизнь? Это то, что мир называет жизнь, это неправильное понимание. Абсолютно неправильное понимание. Это не жизнь. Люди, которые не знают Бога, у них не жизнь. Ну, может, в медицинском плане или там чисто физиологическом плане это может быть и можно назвать жизнью, но это не жизнь, это их деятельность. Они что-то делают, они движутся, это их деятельность. Но жизнь, она только во Христе. Потому что само слово «жизнь» – это Божье дыхание означает. Потому что Бог вдохнул в него жизнь, Бог вдохнул в человека жизнь. Это Божье дыхание. И если в тебе нету Божьего дыхания, то в тебе нету жизни. Мы когда-то об этом говорили. Это была целая проповедь о жизни. Я просто напоминаю. Ну, я знаю, что вы не забыли, но я напомню. Понимаете, что такое жизнь? Это Божье дыхание в тебе. Все остальное – это деятельность. Если человек имеет богатый, у него есть все, все есть, он обеспечен, он начальник, он при деньгах, он все есть. Жена есть, дети есть, любовница есть, любовник есть и так далее. У него все есть. Он счастлив. Нет, он не живет. У него просто, он просто деятель. Вот так вот, дорогие мои. Поэтому мы должны встретить каждый день, входить и встречать завтрашний день с желанием, что я хочу, как сегодня, я хочу, чтобы так было и завтра. Я хочу каждый день видеть лицом к лицу моего Господа Иисуса Христа. Я каждый день просыпаюсь с этим, и я хочу Его видеть. Я Его видел сегодня, я хочу видеть Его и завтра. Вот это мое счастье. Так должен думать каждый из нас. Каждый верующий человек, он должен считать, что его счастье – это счастье с Иисусом Христом. Только в нем, все мысли о нем, он мой возлюбленный, я им живу, я им дышу, я поступаю, как он, я кроток с мирным сердцем, я несу его иго, я беру пример с него. Я нахожу эти древние пути, и я никогда не скажу, я не пойду. Я всегда готов идти за ним. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих написано, «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть, я хочу, чтобы мы просто поразмышляли над этим, что мы все, верующие люди, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Кто, у кого дома есть зеркало? Есть у кого-то есть зеркало дома? Ты когда подходишь к зеркалу, ты кого там видишь? Себя. А Библия говорит, что когда ты подходишь к зеркалу, ты взираешь на славу Господню. Понимаете, как мы должны подходить к зеркалу? И если я подхожу к зеркалу, я вижу себя, я сразу становлюсь счастливым. Потому что я вижу славу Господню. Я живой, я дышу, у меня есть дети, у меня есть работа, я обеспечен, у меня есть жажда по Богу, я люблю Его воспевать, я люблю Его хвалить, я люблю с Ним разговаривать, я люблю читать Его Слово, я люблю пребывать с Ним в молитве. Мне это нравится, я счастлив. Поэтому, когда я смотрю в зеркало, небритый, думаю, надо быстро побриться, а то слава Господня не та. Нет, я смотрю в зеркало, я думаю, спасибо тебе, Господь, что я такой красавчик. Да. Спасибо, Господь, за мою маму и папу, что сделали меня таким красавчиком. Спасибо за мою жену, которая хранит меня, заботится обо мне. И все это от Бога. Потому что я смотрю в зеркало с открытым лицом и вижу славу Господню, и у меня есть желание преображаться. Преображаться. Куда преображаться? В кого преображаться? Иисус говорит, возьмите иго мое, берите пример с меня. Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам. У нас есть кого преображаться. Потому что Божий Дух, Он ведет нас из славы в славу, из веры в веру, из силы в силу. Мы каждый раз возрастаем, нам нельзя останавливаться. И в этом наше счастье должно быть. Я знаю, люди, которые останавливаются, они теряют покой. Верующие люди, которые останавливаются в своей вере, они теряют покой. И потеряв покой, они начинают искать счастье этого мира. Я еще раз говорю, я знаю, что мы все, слава Богу, но я хочу предупредить, чтобы не случилось с кем-то злое, чтобы мы не уподобились тем людям, которые ищут счастье в этом мире, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы всегда были на чеку, потому что дьявол, он только ищет, кого бы поглотить. И ходит, как рыкающий лев, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому надо спросить, а живет ли Иисус в моем сердце? Живет ли Иисус в моем сердце? Потому что словами мы всегда говорим, поем, не я живу, живет во мне Христос, Иисус, зажги мое сердце. У нас много песен, и много мы говорим фраз, но так ли это? Так ли это? Живет ли надежда в твоем сердце? Наполняет ли тебя радость? Есть ли у тебя жажда и желание знать, как, зачем, почему и для чего твои грехи прощены? Или не надо тебе это все знать? Ну, просил, да простил. И мне достаточно этого. А мы говорили в прошлый раз, да? Исследуйте себя. Исследуйте Писание, говорит Слово Божье. Надо всегда размышлять над собой. Поэтому возникает ли вопрос в твоей жизни, на каждый случай твоей жизни? Есть ли у тебя вера? Есть ли у тебя уверенность, что ты идешь на небеса? Понимаете, да? Я приводил, в прошлый раз говорил об одной сестре, которая была аж чересчур уверена, ей было еще далеко до небес, но она так вот, я уже там, таким жестом. Нет, дорогие мои, Царство Божье усердием берется, мы говорили об этом. Поэтому, когда ты служишь, есть уверенность, что ты идешь на небеса. Я еще раз говорю, что у каждого из нас Где-то в подсознании есть понимание, что где-то я не такой, где-то я еще не так, где-то я несовершенен, где-то потерял надежду, где-то потерял веру, где-то еще не так, где-то еще есть обиды, где-то есть... И Бог знает твое сердце. Бог знает твое сердце. Как мы говорили, что сердце твое знает твои огорчения, твоей души. Сердце твоей души, оно знает все о тебе. Потому что никто не знает сердце человечества как человек. Я не могу заглянуть в каждое сердце, но Бог, написано в Писании, что Бог сердцеведец. И Он знает, Он не вмешается в твое сердце. Он будет ждать, когда ты скажешь: «Я желаю моего Бога, я хочу изменить мое сердце, я хочу получить счастье от Господа». И это все можно приобрести именно в каждый день, сегодня. Не именно сегодня, да? А сегодня, оно завтра будет тоже сегодня. И каждый день он должен быть сегодня. Поэтому на основании Божьего Слова я могу обещать это. Так говорит Слово Божье. Но готов ли ты получать это? И ты не получишь вечной жизни после того, как умрешь. Я не закончил предложение, не огорчайтесь. Ты получишь ее сегодня, прямо здесь и прямо сейчас. Понимаете, о чем я говорю? Придет завтра, и ты получишь вечную жизнь именно сегодня, прямо здесь и прямо сейчас. И так должны мы думать, и так должны мы жить, что мое спасение, оно дано мне сегодня, здесь и сейчас. И где бы я ни был, оно мне дано сегодня, здесь и сейчас. Понимаете? Спасение тебе не дано было вчера или там 10 лет назад. Оно тебе дано именно сегодня. Оно было вчера, но о нем уже забудь. Тебе оно дается именно сегодня. И надежда твоя заключается в том, что оно будет у тебя и завтра, ну, если Иисус не придет. И в этом есть наше истинное счастье. Не в материальных благах. Нужны ли они, материальные блага? Да, нужны. И я не против, чтобы каждый из нас был материально обеспечен и материально счастлив. Но я против, когда мы эти блага ставим выше истинного счастья. И я обязан просто вам это сказать, что не в деньгах счастье, а в их количестве. Да, но это шутка, конечно. Как сказал один поэт, вы знаете поговорку: не нужно мне 100 рублей, а нужно мне 100 друзей. И вот один поэт сказал: не надо мне 100 рублей, не надо мне 100 друзей, мне нужен один дружище, который бы дал мне 1000. Вот наш дружище Иисус Христос. И Он дал не 1000, Он дал тебе истинное, настоящее счастье. Понимаете? И Он заплатил за твое счастье и за мое счастье. Он заплатил за это. И Он, и Его желание, чтобы твое счастье, истинное счастье, оно имело правильное место в твоей жизни. Потому что не истинным счастьем люди затмевают то, что дает Бог, то, что дал Иисус. Не истинным счастьем. Поэтому истинное счастье, оно всегда должно быть как знамя впереди, как знамя выше всего. И мы должны на это истинное счастье смотреть с открытыми глазами. И я благословляю вас, чтобы истинное счастье всегда пребывало в ваших жизнях. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.